эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумецк, Инвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе продолжительные дебаты в парламенте Грузии. Одобрят ли депутаты новый состав правительства? Рамзан Кадыров недоволен отсутствием независимых СМИ в Чечне. Вспоминаем героев Второй мировой войны, материалы из Тбилиси, Сухуми и Владикавказа. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: на выборах в Великобритании победили консерваторы. США и Европе отметили День Победы. Российский космический корабль «Прогресс» сгорел над Тихим океаном. На севере Пакистана в результате крушения военного вертолета погибли 7 человек, еще около 10 ранены. Жертвами катастрофы стали послы Филиппин и Норвегии в Пакистане, супруги послов Индонезии и Малайзии, а также 3 члена экипажа. В числе пострадавших послы Польши и Нидерландов. По информации военных, 3 вертолета с дипломатами направлялись на церемонию открытия нового горнолыжного подъемника в долине Налтар, куда должен был прибыть и премьер-министр Пакистана Наваз Шариф. Однако, как только стало известно о катастрофе, самолет, на котором он летел, изменил маршрут и вернулся в Исламабад. Шариф объявил день траура. Министерство обороны Пакистана исключило возможность теракта и заявило, что причиной крушения Ми-17 стала техническая ошибка. Однако перед этим ответственность за авиакатастрофу взяла на себя пакистанская экстремистская группировка Техрит-э-Талибан. Радио Мышааль, входящая в структуру нашей радиостанции, получила электронное письмо, в котором представитель боевиков утверждал, что Ми-17 был сбит с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. По его словам, это была часть запланированного покушения на премьера Шарифа. До сих пор не поступало данных о каких-либо опорных пунктах боевиков в области Гилгит-Балтистан, куда упал вертолет. Радио Мышааль отмечает, что Техрик-э-Талибан часто объявляет о своей причастности к инцидентам, к которым никакого отношения не имеет. На всеобщих выборах в Великобритании консервативная партия одержала убедительную победу. По последним данным, партия получила не менее 330 мест из 650 в Палате общин. Главные соперники консерваторов, либористы, потерпели поражение, получив 232 мандата. Лидер либористской партии Эд Милибенд объявил о своей отставке. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в ближайшие годы в стране пройдет референдум о членстве в Евросоюзе. Сегодня же Кэмерон провел встречу с королевой Великобритании Елизаветой II, после которой объявил о намерении сформировать правительство, не создавая коалиции с другими партиями. Парламентские выборы Великобритании состоялись 7 мая. Голосование проходило по мажоритарной системе. Одним из сенсационных результатов парламентских выборов Великобритании стало избрание членом парламента 20-летней Мэри Блэк, представляющей Шотландскую национальную партию. Блэк стала самым молодым членом британского парламента с 1667 года. Одержав победу в избирательном округе рядом с Глазго, Блэк взяла верх над Дугласом Александером, влиятельным либерийским политиком, бывшим членом правительства страны.
Эхо Кавказа. Новости.
В четверг с пятницы в Польше на полуострове Вестерплаты под Гданьском прошли памятные мероприятия, посвященные 70-летней годовщине окончания Второй мировой войны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
На приглашение президента Бронислава Комаровского приехать в Гданьск откликнулись президенты Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Эстонии, Румынии, Украины, Литвы, председатель Европейского совета Дональд Туск, а также премьер-министр Словакии и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В этом месте я хочу отдать дань памяти всем, кто боролся с нацистской агрессией, всем солдатам антигитлеровской коалиции, которые внесли свой вклад в победу в мае 45-го года, заявил Комаровский. Польский президент подчеркнул также, что присутствие на церемонии украинского лидера Петра Порошенко свидетельствует о том, что мир до сих пор не избавился от опасностей, похожих на те, которые имели место 70 лет назад.
рассказывал Алексей Диковицкий. В США и в большинстве стран Европы сегодня отметили День Победы во Второй мировой войне. В Париже состоялось возложение цветов к Триумфальной арке, где находится могила неизвестного солдата. В церемонии принял участие госсекретарь США Джон Керри. В Германии высокопоставленные официальные лица собрались в здании Рейхстага, где прошли памятные мероприятия. На Украине в этом году впервые День Победы отмечается 8 мая. 7 мая 1945 года в 2 часа 40 минут по среднеевропейскому времени во французском городе Реймс немецкий генерал Альфред Йодль подписал акт капитуляции Германии, который приняли от имени союзного командования начальник главного штаба союзных экспедиционных сил американский генерал Уолтер Беддел Смит, от СССР советский генерал Иван Суслопаров, представитель Сталина при союзном командовании. Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23 часа 01 минуту по среднеевропейскому времени. Российский грузовой космический корабль «Прогресс М-27М», контроль над которым был потерян после его запуска 28 апреля, в ночь на пятницу сгорел в плотных слоях атмосферы над центральной частью Тихого океана. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса. На борту корабля находились 2,5 тонны грузов, в том числе 500 килограммов топлива, 50 килограммов воздуха и 420 килограммов воды. Затраты на запуск «Прогресса» составили по официальным данным почти 2,6 миллиарда рублей. Авария корабля снабжения МКС не вызвала особых проблем у 6 членов экипажа Международной космической станции, поскольку там существует запас на период от 4 до 6 месяцев.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В парламенте Грузии в течение всего дня длится процедура вынесения вотума доверия Кабинету министров. Дискуссия в режиме «Вопрос-ответ» между премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и депутатами продолжается и в эти минуты. С подробностями Анастасия Славенская.
«Это не я голосовал против, можете проверить», – сострил председатель парламента Давид Усупашвили, а по совместительству супруг нового министра обороны Тина Хидашели, когда стало ясно, что лишь один депутат из 105 проголосовал против прекращения ее депутатских полномочий. Практически так же, 104 против одного, завершилось голосование по вопросу Гигла Гулашвили, возглавившего Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов. Это то немногое, в чем депутаты сегодня проявили единодушие и оперативность. Премьер-министр Иракли Гарибашвили, державший слово после голосования, не был краток. Говорил долго и красноречиво о проделанной министерствами за последние годы работе. Нахваливал реформы, проекты, инициативы во всевозможных сферах. Говорил о свободе бизнеса и экономическом росте. Однако начал с самого важного, по его мнению, достижения.
«Сколько бы мы сегодня ни говорили об осуществленных нами инфраструктурных проектах, беспрецедентной реформе в сфере здравоохранения, вкладе в сельское хозяйство, я все равно считаю, что главным достижением нашей политической силы является свобода каждого члена нашего общества и те фундаментальные изменения, которые мы провели в этом вопросе. Наш выбор – это европейская демократия. Мы выбираем политическую систему, которая гарантирует свободу и права человека, а экономика развивается в условиях здоровой конкуренции».
По словам Гарибашвили, на сегодняшний день темп экономического роста Грузии лучший в регионе. А 2013 год, заявил премьер, был единственным годом, когда внешний долг Грузии не только не увеличился, но и сократился на 50 миллионов долларов. В ходе хвалебной оды Кабмину премьер даже высказал предположение, что такие достижения правительства не могут не огорчать его оппонентов. В свою очередь оппонентам, как и представителям большинства, была дана возможность задать свои вопросы главе Кабмина. На это 30 депутатам было отведено по 2 минуты. Они интересовались вопросами ужесточения визового режима, разрушенным Сакдриси, проблемами беженцев и трудоустройства. Однако самой актуальной была тема обесценивания лари и ее последствия. Так, например, представитель меньшинства Акаки Бабахидзе попросил премьера вспомнить период, когда люди в Грузии имели миллионы, но при этом не были миллионерами. Это 90-е. По словам Бабахидзе, если подсчитать в долларах увеличенные за последние годы пенсии, пособия и зарплаты, получится, что в период правления ЕНД они были выше. Депутат от ЕНД Гока Габашвили напомнил об обещании, согласно которому на 3-м году правления грузинской мечты люди должны были почувствовать улучшение экономической ситуации на своем кармане лично, в то время как вчера министр экономики, по словам Габашвили, признал, что экономическое положение людей за последнее время ухудшилось. На что Гарибашвили поначалу вообще не хотел отвечать, но после, видимо, не сдержался.
Я считаю, что должен оставить ваш вопрос без ответа, поскольку он несерьезный. Предвидеть, что будет на 3-й год, было сложно. Хотя мы и признаем, что год трудный, но это не наша вина, а положение, которое сложилось ввиду объективных обстоятельств. А это предвидеть и предотвратить было невозможно.
На колкие вопросы депутатов Гарибашвили отвечал в той же манере, язвительно и жестко. Он фактически проигнорировал вопрос представителя ЕНД Акаки Аминашвили, который попросил премьера назвать хотя бы 3 вопроса, в которых он принципиально не согласен с Бединой Иванишвили. После этого более детальные ответы на специфические темы давали сами министры. При таком развитии ситуации председатель парламента Давид Усупашвили грустно пошутил, что депутаты и политики, похоже, встретят начало следующего дня вместе в здании парламента. Судя по всему, заседание и в самом деле закончится поздно. Впрочем, вероятнее всего, правительство все же заручится доверием парламента, ведь для этого голосов правящего большинства достаточно. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. История 17-летней чеченской девушкой Хедой Голобиевой, которая сопротивлялась браку с начальником РОВД Нужаюртовского района, 57-летним Нажидом Гучиговым, получила неожиданное продолжение. Виновниками внезапно объявили республиканские СМИ, точнее, отсутствие независимых медиа, как выразился глава Чечни Рамзан Кадыров. Министра печати Шаида Жамалдаева спешно отправили в отставку. Скандальная свадьба молодой девушки начальника РОВД, между тем, назначена на эти выходные. В качестве почетного гостя ожидают самого Кадырова. В хитросплетениях этой истории попыталась разобраться моя коллега Амина Умарова.
История, собственно, заключалась в том, что начальнику РОВД Нажиюртовского района Гучигову Нажиду приглянулась 16-летняя школьница Хеда Гайлабиева, и он собирался на ней жениться 2 мая, на следующий день после ее 17-летия. Так сказать, хотел взять второй женой. У него уже имеется жена и взрослые дети. Девушка и ее семья дали отпор, но Гучигов был настойчив. Он использовал весь административный ресурс и, более того, пригрозил семье, что заберет девушку и без согласия. История получила огласку как в республике, так и за ее пределами. На совещании, которое транслировалось по местному телевидению, Кадыров заявил, что он лично послал человека разобраться с ситуацией.
Говорят, посты поставили. Клянусь Кораном, не поставил. Я лично послал надежного человека, чтобы выяснил, согласна девушка или нет. И девушка, и мать были согласны. Сказали, что дедушка дал слово, и на том решили. Так ответили человеку, которому я лично доверяю и которого я послал.
Гнев Рамзана Кадырова был направлен не на того, кто, нарушая его собственный указ, разрешающий выходить девушке замуж только после 18-летия, решил жениться, а на республиканские СМИ и обвинил их в однобокости и отсутствии независимых материалов. В республике, где самоцензура сильнее цензуры, как гром среди ясного неба прозвучало.
А что вы делаете, когда ваши газеты никому не интересны и журналы не интересны? Пишите более интересно. Должен же быть хоть один независимый журнал или радио. Нельзя, что ли, туда поехать и взять интервью? Все об этом говорят. Почему вы не говорите? Сотни газет бюджетных. Вы не работаете. Как министр, ты не работаешь. Поэтому вы должны сделать выводы и принять меры. У вас должна быть концепция, вместе ли, по отдельности ли. Если вы защищаете интересы народа, говорить о его боли, чтобы они знали об успехах народа, вы должны работать с народом. Вы не работаете с народом. Вы берете новости из интернета и перепечатываете. Если вы выйдете, напишите об интересном, тогда люди будут вас читать. А без этого ничего у вас не выйдет. Надо работать. Газета должна быть независимой. Против меня, против любого. Надо писать правду. Только тогда народ вас узнает и тогда вас полюбит. Тогда им будет до вас дело. Говорят, мол, Кадыровы не разрешают. Клянусь Кораном, неспосланным Аллахом, разрешают.
Несмотря на заявление самого Кадырова, вовсе не стоит ожидать, что в подаче новостей в республике наступят изменения. В Чеченской республике давно стало традицией рассказывать исключительно о передвижениях и увлечениях Рамзана Кадырова, членов его семьи и его детях. Другие новости – это когда Кадыров получает сбившихся с истинного пути ваххабитов, наркоманов и прочее. Остальное напоминает новости брежневской эпохи – надои, накосы, стройки. И Кадыров приказал труженикам пера трудиться, чтобы быть ближе к народу.
Трудитесь или закройте вашу газету, журнал, радио и телевидение. Не растрачивайте зря бюджет. Посмотрите, насколько полезны издания. Хотя бы бюджетные закроем. Или надо поменять руководителей. Или менять состав, или министров. Надо что-то делать, чтобы они проснулись.
Не откладывая, сняли с поста министра печати Шаида Жамалдаева. На его место назначен депутат парламента Чечни Джамбулат Умаров. И все-таки главное осталось за кадром. Хеда Гайлабиева действительно не хотела замуж за Гучигова. По мнению правозащитника Ахмеда Гисаева, семья Гайлабиевых находится в заложниках, как у всемогущего начальника РУВД, так же и системы, насильственно внедренной Кремлем в Чечне.
Родственников вот этой девушки, и саму вот эту девушку, их можно рассматривать как заложников. Любой член из их семьи, он мог бы взять в качестве заложника запросто. Он мог быть запытан до смерти. Могли бы произвести несудебные казни. Вот в этом случае никто бы, вот я вас уверяю, ни один правозащитник, ни один журналист им бы в этом случае не помог бы. И это доказывалось много раз. Я помню вот случай, когда Хамбиева склоняли сдачу в плен, так 35 членов его семьи были взяты заложники. Там не только были девушки молодые, там даже были женщины, у которых были грудные дети на руках. И они сидели в ямах в качестве заложников. И поэтому говорить, что кто-то там в Чечне, те же молодые девушки, они защищены, ну просто смешно.
На одном этом конкретном примере видно, как Кремль уничтожает национальные ценности и культуру. Кадыров – это представитель Путина, а кадыровцы – это федеральная власть, а не чеченцы, говорит правозащитник.
В принципе, то, что сейчас там творится, российская власть, она взялась, конечно, за наши ценности. Уважение к женщине, да, уважение к старику. Если мы вспомним историю, даже имам Шамиль вынужден был просто уступить именно в вопросах выдачи замуж или женитьбы. Еще с тех времен у нас женщины сами выбирали, за кого выходить замуж или не выходить вообще. Поэтому перед российской властью, которая полностью уничтожила всех, кто там противостоит, да, подавила полностью народ, теперь российская власть взялась за наши ценности. Целая программа по борьбе с ценностями чеченцев. А Кадыров – это всего лишь инструмент. Начальники РОВД – это только лишь инструмент. Все зло, оно идет с Москвы. Оно инициируется оттуда. И если кто-то забыл, кто такие кадыровцы, это кадровые сотрудники, между прочим, МВД России, ФСБ России, Министерство обороны и так далее. Поэтому не нужно забывать, кто нарушает права. Я считаю, что вот это главное.
Слова правозащитника Гисаева подтверждает выступление по местному телевидению заместителя МВД Чеченской Республики генерал-майора полиции Апти Алаудинова.
Клянусь Кораном от Аллаха, наш правитель лучше нас знает об обстановке здесь, в Урус-Мартановском районе. Клянусь Кораном, неспосланным Аллахом, если есть малейшее сходство с ваххабитами, я лично взял это на себя, тут сидит новый начальник РОВД, я лично приказал убить их. Есть возможность сажать, сказал сажайте. Есть возможность подкинуть в карман улику, так подкидывайте. Правитель Кадыров сказал это ему. Клянусь Аллахом, я тоже это поддерживаю. Теперь будет вестись на удивление жесткая работа. Если хоть где-то за что-то можно зацепиться, кто только пикнет против власти, клянусь, на камеру не буду говорить этого. Я сам лично постараюсь, насколько это возможно, запытать этого человека.
Еще один немаловажный аспект в этой истории – религиозный. Мадия Бакер, жительница Иордании, преподает Коран женщинам в Омане и является знатоком шариата, свода исламских законов. «Ислам запрещает насильственные браки», – говорит она.
Только сама девушка решает, за кого ей выходить замуж. Выдавать девушку против ее воли запрещено в исламе. К пророку Мухаммеду обратилась вдова и пожаловалась, что отец заставляет ее повторно выходить замуж за человека, который ей не симпатичен. Пророк запретил заключать этот брак. Еще один случай, когда к пророку Мухаммеду обратилась молодая женщина и рассказала, что ее выдали замуж вопреки ее желанию. Пророк ей ответил, что решение целиком и полностью в ее руках. Она может как уйти от нелюбимого мужа, так же и остаться, если считать, что уживется с ним. Шариат запрещает принудительные браки. Если девушка не согласна выходить, ни отец, ни дедушка, никто не имеет права ее принуждать.
Надя Бакер говорит, что вопросам брака ислам отводит очень много внимания, все аспекты которого надо учитывать.
Еще перед тем, как выйти замуж, женщина имеет право поставить будущему мужу условие, чтобы он не приводил в дом вторую жену. То есть она хочет быть единственной. Ислам дает женщине это право. Но если этого условия не было, ее муж должен спросить ее разрешение на повторный брак. Для этого бывают причины – бездетность, болезнь жены и так далее. Жена может согласиться на вторую жену или потребовать развода. На самом серьезном уровне рассматривается ее психологическое состояние. Люди разные, характеры тоже разные. Глубоко порядочный человек скрывает свои страдания, но Аллах все видит. Муж не имеет права заставлять страдать жену и детей. Также он обязан сохранять тот жизненный уровень, к которому привыкла его предыдущая жена и дети от первого брака. Если этот уровень падает, ислам запрещает вторую жену. Ислам разрешает жениться на четырех женщинах, но также накладывает огромную ответственность. Долгие изматывающие войны забирали мужчин, и большое количество женщин не имели возможности обрести семью и мужа. Ислам запрещает любую интимную связь вне брака, и многоженство призвано помочь избежать греховного. Но никто не должен страдать от этого права. Это не так легко. Взял и женился.
Это была Надя Бакер, преподавательница Корана и знаток шариата. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Посол ЕС в Грузии представил сегодня третий отчет Еврокомиссии по выполнению плана действий по либерализации визового режима со странами ЕС. По словам дипломата, Грузия за очень короткий срок осуществила серьезные реформы для достижения этой цели. Подробнее о том, как оценивают эти реформы в Брюсселе, расскажет Серго Бригвадзе.
Диалог на тему либерализации визового режима между Евросоюзом и Грузией начался еще в 2012 году, и уже через год власти приступили к выполнению плана действий по достижению этой цели. В прошлом году в ЕС отметили, что Грузия прошла первую фазу осуществления множества реформ, необходимых для либерализации визового режима. Вторая фаза, как стало известно сегодня, осуществлена лишь частично. Однако в целом Грузия очень близка к завершению плана действий, заявил сегодня посол Евросоюза в Грузии Янош Герман.
Грузия должна сосредоточиться на еще не осуществленных реформах. По четырем направлениям рекомендации практически полностью выполнены. Это касается управления миграционными процессами, преодоления проблемы отмывания денег, сотрудничество между правоохранительными органами и соблюдение прав граждан. Лишь частично осуществлены рекомендации по проблемам нуждающихся в приюте, антикоррупционным мероприятиям, борьбе с наркобизнесом и торговлей людьми.
Очередной отчет о прогрессе Грузии на пути осуществления этих реформ Евросоюз представит до конца 2015 года, заявил Янош Герман и добавил уже от себя.
Я полностью уверен, что Грузия проявит свои способности для успешного решения оставшихся вопросов и получения в ближайшие месяцы окончательных выводов от Еврокомиссии. И в этом случае будет достигнута окончательная цель.
Однако не все в Грузии настроены так позитивно. В переводе с дипломатического языка текст отчета Еврокомиссии по выполнению соответствующего плана действий не сулит Грузии никаких перспектив в ближайшем будущем, считает эксперт по международным вопросам Турнике Шарашенидзе.
Все отчеты Евросоюза, как правило, очень сдержанные, очень такие конструктивные, позитивные. Они все написаны на тонком дипломатическом языке. Но в конце всех этих отчетов есть ключевая фраза, что «но еще нужно поработать». Я могу припомнить тут аналогичные там отчеты там со стороны НАТО, которые писали, что Грузия добилась большого прогресса, но потом следовало опять «но». Проблемы все еще остаются.
Турнике Шарашенидзе предлагает гражданам Грузии не питать лишних иллюзий на этот счет. Однако представители действующих властей отказываться от этих иллюзий, как оказалось, не планируют. И это доказывает письмо, которое сегодня президент, премьер-министр и спикер парламента Грузии направили президентам Еврокомиссии и Европарламента.
Мы обращаемся к вам с целью сконцентрировать ваше внимание на ожиданиях лидеров и народа Грузии от Рижского саммита. Мы призываем поддержать и проявить солидарность к странам, которые сделали свой суверенный выбор – идти по пути евроинтеграции. Мы надеемся, что европейская перспектива Грузии будет признана и, самое главное, будет зафиксирован значительный прогресс в направлении либерализации визового режима.
Говорится в письме. Между тем, авторы отчета тонко намекают на то, что Грузия и без либерализации визового режима остается в выигрыше, ведь стремление властей к достижению основной цели подтолкнуло их к осуществлению множества реформ по строительству демократических институтов Грузии и улучшению положения в сфере прав человека. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас время рубрики «Голоса». С жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
Как вы считаете, представляет ли опасность государству или обществу объединения религиозные, которые у нас действуют в республике?
Мне кажется, их должны запретить, потому что они вносят смуту в умы людей. Как бы подавляя волю человека, они уже как бы загипнотизированы. Было бы хорошо, если бы их запретили. Да, я неоднократно сталкивалась с людьми такими. И вроде бы до этого человек был нормальный, а после этого он как-то теряет свою волю к жизни. Они как бы ведомы, как марионетки. Насколько мне известно, они не ходят на выборы. Это, конечно, тоже плохо для государства.
Вроде никогда не сталкивалась, ничего плохого не говорили, такого, чтобы что-то не понравилось или вот настойчиво как-то. Может быть и угроза. Например, сегодня где-то я слышала, что их, говорит, уже слишком много, даже в политике, говорит, их уже очень много.
Я не считаю, что они опасны. Все, что написано в их учениях, вроде положительно. Они говорят только о добре, хорошо относятся друг к другу, да и к другим людям тоже. Не думаю, что они враждебны государству. Конечно, я во многом не согласна с ними. Например, они говорят, что мертвые воскреснут. Как с ними согласиться в этом? А так, в общем, они часто производят лучшие впечатления и ведут себя лучше, чем обычные.
Опасности как таковые, они для государства, по-моему, никакой не представляют опасности. Соседи, пятидесятники, нормальные, хорошие люди, никому не мешают, очень доброжелательные. Я бы не сказала, что они какую-то опасность представляют для общества. Ну, плохого то, что они не хотят служить в армии, во-первых. Вот это мне не нравится. Вот они отказываются переливать кровь. Я слышала, недавно женщина скончалась одна во время родов, а они категорически были против, чтобы перелить ей кровь. Вот это мне не нравится, конечно.
Я недавно читала статью про пятидесятников. И себя считаю тоже верующим человеком, и мне не совсем понятно, если пятидесятники молятся тому же Иисусу Христу, что и наша православная церковь, то какая разница между теми верующими и этими? Я не считаю, что они представляют опасность для общества, мое личное мнение. Я считаю, что если бы таких людей было больше в обществе, наверное, общество было бы здоровее духовно и физически, потому что они не позволяют себе многие вещи, которые позволяют наши православные христиане.
Зарина Санакуева, специально для «Эхо Кавказа». Финвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Новый посол Грузии в НАТО Александр Майсурадзе приступил к работе. Посол уже встретился с коллегами и высокими должностными персонами Альянса. По словам посла, приоритетом его работы будет сближение Грузии с Альянсом и ускорение процесса европейской интеграции. Одним из главных приоритетов работы будет как можно больше сблизить нашу страну с Альянсом и продвинуть процесс нашей евроинтеграции. Отношение Грузии в Альянсе однозначно положительное, поскольку Грузия является весьма активным государством-партнером, который позиционирует во многих измерениях как страна-член Альянса, отметил Александр Майсурадзе. Посол подчеркнул также значение грузино-американских учений и отметил, что главной целью всего этого является участие грузинских соединений в соединениях быстрого реагирования Альянса, сообщает портал «Грузия онлайн». Правительство Грузии намерено реформировать пенсионную систему и ввести в стране обязательное пенсионное страхование, тем самым сократив социальные риски для пожилых людей. Об этом сказано в правительственной программе для сильной демократической и единой Грузии, которая представлена парламенту вместе с обновленным составом правительства для получения вотума доверия. В частности, будут определены основные принципы накопительной пенсионной системы, по которой основанием получения гражданином пенсии будут средства, накопившиеся за счет его пенсионных взносов. Объем пенсии будет зависеть от страхового стажа и объема страхового вклада. Существенная реформа пенсионной системы, которая предусматривает переход этой системы на накопительный принцип, будет основана на обязательном пенсионном страховании. В результате реформы важную роль в системе исполнят частные пенсионные институты. Объем пенсии будет зависеть только от страхового стажа и объема страхового вклада. Что касается лиц, которые достигнут пенсионного возраста на начальном этапе реформы, будут получать от государства социальную пенсию, размер которой будет не меньше прожиточного минимума. Правительство также намерено увеличить целевые программы социальной помощи, передает «Новости Грузия». Палата представителей Кипра накануне ратифицировала соглашение о ассоциации Грузии с Евросоюзом, сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства сегодня, 8 марта, передает «Новости Грузия». В многопартийном парламенте Кипра от голосования воздержались только депутаты от прогрессивной партии трудового народа. Другие политические силы зафиксировали поддержку в вопросе ратификации соглашения о ассоциации, говорится в сообщении ведомства.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В опубликованном сегодня международной организацией Всемирный экономический форум рейтинге конкурентоспособности за 2014 год в секторе туризма и путешествий Грузия заняла 71 место. В прошлогоднем опросе Грузия занимала 66 место. По мнению экспертов, ухудшение показателей связано как с нестабильной экономической ситуацией в соседних странах, так и с некоторыми промахами в экономической политике правительства. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Итоги рейтинга, в котором участвует 141 страна, формируются по 14 показателям. По сравнению с прошлым годом, Грузия несколько ухудшила свои позиции. Однако с индексом 3,7 балла по-прежнему находится среди стран с показателями выше среднего, расположившись между Израилем и Намибией. Наиболее сильными сторонами туриндустрии Грузии названы область здоровья и гигиены, 31 место. По уровню безопасности и развития бизнес-среды Грузии заняла 32-ю позицию. Среди слабых сторон – инфраструктура водного и наземного транспорта. Здесь Грузия занимает 67-е место, а также инфраструктура воздушного транспорта, культурные ресурсы и бизнес-путешествия, использование природных ресурсов. Ухудшение ситуации в сфере туризма является традиционной темой критики правительства со стороны оппозиции. В этом году туриндустрия продолжает испытывать спад. По итогам 4 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Грузию посетили на 1,5% меньше туристов. По мнению правительства, падение турпотока связано с падением экономик России, Украины и соседних стран. Вице-премьер Георгий Квирикашвили видит выход в строительстве дополнительных объектов инфраструктуры.
Туриндустрия является той отраслью экономики, которая обеспечивает наибольшее количество валютных поступлений в казну и создает дополнительные рабочие места в сфере малого и среднего бизнеса. Мы очень нуждаемся в 3-4-звездочных гостиницах. В этом году компания Best Western построит в 12 регионах 12 гостиниц этого класса. В скором будущем в Грузии будут построены гостиницы таких известных брендов, как Intercontinental, Kempinski, Starwood, Mercury, Hyatt, общим количеством 2128 гостиничных мест. Рекламная кампания ценой в 9 миллионов лари, проводимая на основных мировых туристических рынках, уже приносит успех. В апреле наметился минимальный рост туропотока в 0,4%, а по текущим майским показателям у нас наметился значительный рост.
Обнадежил Георгий Квирикашвили. Бывший руководитель Национальной администрации туризма Майя Сидамунидзе основной причиной снижения турпотока считает непродуманные шаги правительства по визовым ограничением ряда перспективных по росту турпотока стран.
Если не провести реального упрощения визового режима для ряда стран, то одних усилий администрации туризма будет недостаточно. Заполняемость гостиниц как в регионах, так и в Тбилиси достигла критически низкого уровня. Заказ рекламных материалов на Евроньюз является положительным моментом. Однако проблемы остаются. Это низкое качество объектов инфраструктуры, дефицит квалифицированного персонала. Без кардинального изменения визового законодательства туриндустрия продолжит испытывать спад. Мы потеряли массу туристов перспективных направлений, которых привлекали климатические особенности Грузии в зимний период.
Сетует Майя Сидамунидзе. По всей видимости, продолжает эксперт, власти уповают на проведение грядущей молодежной олимпиады, которая стартует уже в этом месяце. Как бы в ответ на это, сегодня в конце дня парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства. Согласно поправкам, гражданам тех стран, преимущественно восточных, с которыми Грузия ужесточила визовый режим, теперь упрощается процедура выдачи разрешения на въезд в страну. Согласно законопроекту, приглашение в Грузию смогут делать и физические лица. На сегодняшний день это прерогатива лишь у зарегистрированных в Грузии юридических лиц. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В последние годы события Второй мировой войны, которые, как казалось, словно уже отлиты в бронзе и не подлежат переосмыслению, стали вызывать острые политические споры. Об одном из героев той войны, Мелитоне Кантария, размышляет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Потоки сообщений СМИ о близком 70-летнем юбилее разгрома нацистской Германии внимание многих привлекла информация из Тбилиси. Там на площади Колхозной, есть, оказывается, в грузинской столице по-прежнему такая, активисты, ассоциируемые с бывшими властями Грузии неправительственной организации «Свободная зона», заставили российских байкеров группы «Ночные волки» своими ножами срезать с мотоциклов георгиевские ленты, которые в Грузии Грузии ассоциируют с символикой страны-оккупанта. Среди тех, кто заставил российских байкеров снять ленточки, был и Ираклий Кантария, внук знаменитого Мелитона Кантария, того самого младшего сержанта 1 мая 1945 года, вместе с сержантом Михаилом Егоровым, водрузившего флаг победы над Берлинским Рейхстагом, а в 90-х годах, как пишет портал «Грузия онлайн», изгнанного из родного дома в Абхазии российскими оккупантами. Конец цитаты. На мой взгляд, впрочем, последняя цитата – это типичное пропагандистское клише, которое бездумно произносят, не давая себе труда разобраться в сути сказанного в грузинском обществе. Лично мне довелось встретиться с Мелитоном Варламовичем лишь однажды. Вопреки прочитанной сегодня в одной из интернет-публикаций фразе, что он был частым гостем на различных патриотических мероприятиях, встречах со школьниками и молодежью, по крайней мере в то время, лет 35 назад, он уже крайне редко в особых случаях ходил на эти мероприятия. Похоже, ему надоело быть свадебным генералом. Многие годы Мелитон Кантаре проработал директором мясного магазина на Сухумском рынке, и именно там, в его кабинетике, как-то и произошла наша встреча. Должен сказать, что среди окружавших меня в ту пору людей, независимо от их национальности, отношение к Мелитону Кантария было уважительным. Да, все прекрасно понимали, что на этого колхозника с четырехклассным образованием всесоюзная и даже мировая слава свалилась, в общем-то, случайно, что на его месте могли бы оказаться и многие другие. Но уважали за то, что он оказался достоин этой славы, что, не стесняясь пользоваться известными привилегиями, не кичился в то же время ею, а главное – за независимость духа и свободолюбие. Сегодня я перечитал эссе покойного абхазского писателя Даура Зантария «Тот самый Кантария», написанное им, по-видимому, где-то в конце 90-х в Москве, с юмором и симпатией к герою своего повествования. Даур Зантария пишет о нем как о человеке, который всю жизнь легко и весело нес свою славу, но жизнь его сложилась трагически. Человек, ставший символом победы и окончания мировой войны, дожил до дней, когда на его малой родине началась война между грузинами и абхазами. Но Даур, скончавшийся 14 лет назад, не дожил до другой трагической коллизии, когда годовщина Великой Победы, которая многие годы была символом однозначного торжества добра над злом, и лишь временем проведения акций памяти отцов, спасибо деду за победу и так далее, стали все больше и больше превращаться в повод для ожесточенных политических разборок. Например, как сейчас, для споров о том, как Мелитон Кантария отреагировал бы в наши дни на георгиевскую ленточку, плюнул бы на нее или поцеловал. Сразу после инцидента в Тбилиси «Комсомольская правда» отыскала правнука Мелитона по имени Ираклий, напечатала его фото и привела его слова, что он ничего не знает о тбилисском Ираклии Кантария, что тот, скорее всего, просто однофамилец его знаменитого прадедушки, то есть самозванец. Впрочем, разве не мог и среди настоящих потомков Мелитона найтись такой? Ведь этих потомков немало, и разбросаны они в разных странах. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость этой недели – 95-летний Георгий Берадзе. Вторая мировая война для него началась в рядах советской армии, а завершилась во Франции в отряде сопротивления. Про долгий и тяжелый путь ветеран Жора Берадзе рассказал нашему тбилисскому корреспонденту Мзие Парисишвили.
Меня в армию забрали, как окончил школу в Застафоне. Помню, на мне были белые тапочки. Я ведь без отца в бедности рос. Нас готовили для отправки на советско-финскую войну. Но она завершилась, и нас, солдат со средним образованием, отправили в офицерскую школу в город Острогожск, Воронежской области. Потом началась война. Через 6 месяцев за участие в боях мне присвоили звание старшего лейтенанта. Мы воевали на подступах Москвы у города Ржева. Там нас разгромили.
Третья армия, генерал-лейтенант Масленников.
Немцы узнали, что мы ослабли, и окружили в кольцо. Так я попал в плен. Нас заставляли работать, еды не было. Я очень ослаб физически. Один раз облокотился на лопату. Подходит ко мне немецкий охранник, ударил сзади и говорит: «Сталин говорит, кто не работает, тот не ест. Быстро работай». Откуда этот немец знал?
Сколько времени в плену вас там заставляли работать?
Месяц мы были в лагере Ржева, потом перебросили нас в Польшу, в лагерь Лесная. Вскоре там появился мужчина в чохе, охалухе, в погонах. Он о чем-то поговорил с немцами. На второй день нас, всех грузин, собрали и отвезли в Варшаву. По пути мы узнали, что тот человек в погонах был Махлакелидзе, бывший мэр Тбилиси, бежавший во Францию после того, как Тбилиси взяли большевики. Махлакелидзе создавал легионы из грузин, один из которых был на территории Польши в Крушине. Там был национальный легион. А весной 1943 года наш легион перебросили во французский город Перегё. Там мы и находились в основном.
А что вы там делали?
Нас заставляли бороться с партизанами, но мы, наоборот, искали пути, как присоединиться к ним. Мы создали спецгруппу. Там был вместе со мной еще Кобаладзе, Каландия. И 8 апреля 1943 года мы решили, что через неделю уходим в партизаны. Это было очень опасно. Чуть раньше кто-то выдал нацистам, что грузины хотят сбежать, и 9 человек расстреляли. Наверное, потому некоторые не захотели идти с нами.
Сколько человек сбежали из легиона?
60. Нам помогал местный житель Лансио, хороший человек. Мы ушли в лес, и там к нам вышел бывший комиссар Роше Самсон, француз. Обнял нас, его люди нас накормили. Мы остались в лесу. 1 мая решили сделать подарок нацистам, взорвать эшелон с бронемашинами. Я, Гулмагарашвили из Кахети, и еще 3 французов так и сделали. После этого со мной связался Эркюль, руководитель партизанского отряда на юге Франции, и отвез на совещание, где разрабатывали план подрыва танковой дивизии из Испании. Мне поручили составить план минирования дороги. Под руководством Роже Рану мы участвовали в освобождении города Туле, Сарлат, Монтиньяк, были в Бордо. Это был август 1944-го, когда Париж был уже освобожден. Мы очистили от оставшихся нацистов Бордо.
А как вернулись обратно?
В конце мая 1945 года французы предложили мне остаться. Сказали, что создадут все условия, но я не мог оставить ребят, которые хотели вернуться. И еще я сказал, что не смогу изменить Сталину. Они мне ответили: «Ну тогда готовься Сибирь увидеть». Так и случилось. Мы выехали из Парижа, и как только пересекли границу Германии, началось. В Дессау, во Франкфурте на Мейне, нас стали допрашивать представители НКВД. Они говорили, что я советский офицер, поэтому не должен был попасть в плен. Там же меня осудили и приговорили к 6 годам поселения в Печоре. 32 дня мы были в пути. Правда, через год пришел приказ номер 39.
Это вы там
сфотографировались? Нет, это мое второе поселение было, в Бурят, Монгольской АССР. Однажды ночью в 1949 году в Тбилиси показали приказ «Вольное поселение на 6 лет». Мне сказали, что это приказ Берия. Я там работал на золотых приисках, потом научился ремеслу кузнеца и токаря. В Грузию обратно вернулся в 1956-м. Здесь меня встретил уже 6-летний сын. Устроился в Застафоне токарем.
Как вы объяснили такую несправедливость?
Я ничего плохого не делал. Я старался делать добро. Я до сих пор не знаю, как я выжил. Как так можно было с людьми поступать? В 1966 году в Грузию приехали к нам французы, бывшие партизаны, с которыми я воевал. Они пригласили меня к себе в гости. Но здесь, в КГБ, мне сказали, что не пустят. Это, мол, капиталистическая страна.
Вы прошли трудную жизнь. Спустя 70 лет после победы над фашизмом, что вы считаете главным в жизни?
Я люблю правду. Деньги – это не главное. И в нацистской Германии, и в Советском Союзе говорили, что заботятся о людях, но убивали людей. Если сами хотели жить, почему эту жизнь отнимали у других? Это я ненавижу. Я верю в свободу, в равенство. И когда я хожу по улицам в Тбилиси и вижу молодых, я в душе им желаю, чтобы у них не было такой же судьбы, как у меня, и чтобы они были счастливы в жизни.
Рассказывал наш гость недели, ветеран Второй мировой войны, 95-летний Георгий Берадзе. С ним беседовала Мзия Парисишвили.
Сегодня
наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми в Абхазском государственном музее открылся зал с экспозицией, посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На выставке побывала Елена Заводская.
Сегодня в Сухуми в Абхазском государственном музее открылся зал с экспозицией, посвященной 70-летию Великой Отечественной войны. Фотографии, награды, письма с фронта, боевое вооружение, военная форма – все эти предметы несут на себе отпечаток того героического времени. Абхазский государственный музей открылся после двухгодичного ремонта в сентябре 2013 года. С этого момента его экспозиция расширяется и пополняется экспонатами. Новый зал знакомит посетителей музея с тем вкладом, который внесла Абхазия в победу над фашизмом. Экспозицию подготовили сотрудники отдела современной истории, а рассказала о ней Рита Тарба. В Великой Отечественной войне участвовали 55 тысяч представителей Абхазии. 17 430 из них не вернулись. 22 стали героями Советского Союза. Абхазия сама была ареной кровопролитных боев. Вот что об этом рассказала научный сотрудник музея Рита Тарба.
Как известно, летом 42-го года гитлеровские войска проникли к южному склону главного Кавказского хребта. И 26 августа 1942 году немецкие войска вторглись в пределы Абхазии, заняли Санчарский, Марухский, Клухорский и высокогорное село Псху. Тут представлены фотографии защитников. Первый бой принял на себя Кудаутский истребительный батальон, затем Сухумский, командир истребительного батальона Губаз. Также сражался героический голландец Лю, командир 20-й горнострелковой дивизии. Представлена фотография разведчицы Добровольской, которая несколько раз ходила в тыл к врагу и собирала ценные сведения для нашей армии.
Рита Тарба рассказывает об Александре Константиновне Назадзе, политруке пулеметной роты 343-й стрелковой дивизии. Она геройски погибла в бою под Ростовом и посмертно награждена орденом Красной Звезды. О Мелитоне Кантария, который вместе с Самсоновым и Егоровым водрузил знамя победы над Рейхстагом. Отдельный стенд посвящен абхазским летчикам. И Рита Тарба поясняет.
В год Великой Отечественной войны советская авиация сыграла большую роль. Также участвовали наши земляки, летчики. Более 45 известных летчиков. Вот представлены тут фотографии Кязама Агарба, который повторил подвиг Гастелла. Наша первая летчица абхазка Мирия Авидзева, которая бесстрашно сражалась на фронтах Великой Отечественной войны, совершила 477 боевых вылетов и сбросила на врага 64 тонн бомбового груза. В обороне Кавказа погиб при исполнении своих служебных обязанностей разведчик, первоабхазский летчик Виктор Аргун. В районе Таганрога погибает Языч Ватимур Шабанович.
Часть экспозиции посвящена тем, кто сражался в тылу врага на оккупированных фашистами территориях в Европе. В центре зала стоит макет корабля «Абхазия», который был построен в 1930 1930 году и принадлежал Крымско-Кавказской экспрессной линии. Автор макета — Ярошенко. Корабль «Абхазия» курсировал между Севастополем и Сухумом и перевозил в Абхазию раненых, детей, стариков и женщин. 10 июня 1942 года корабль с пассажирами на борту был потоплен недалеко от Севастополя. Участников войны много. Это представители разных национальностей, которые проживали в Абхазии. Русские, армяне, грузины, эстонцы и другие. Множество фотографий, но они не в состоянии, к сожалению, запечатлеть каждого. Экспозиция пополняется. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Во Владикавказе к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в Национальном музее Северной Осетии также открылась выставка под названием «Великая Победа Великой Страны». На ней представлена уникальная коллекция личных вещей, военной формы, боевого оружия, наград, фотография советских бойцов. Жанна Тарханова о представленных экспонатах и историях, с ними связанных.
Тысячи архивных документов, боевые награды и именное оружие отличившихся в боях осетин, участников Великой Отечественной войны, представлены публике во Владикавказе. Организаторы выставки, Министерство культуры республики и Национальный музей истории, археологии и этнографии. Здесь же экспозиции, посвященные генералам армии, героям Советского Союза, легендарному полковнику Ксанти Хаджи Умару Мансурову и участнику штурма Берлина Георгию Хитагурову. Хаджи Умар Мансуров — генерал-полковник, участник гражданской войны в Испании, советско-финской и Великой Отечественной войн. Герой Советского Союза Георгий Хитагуров командовал 29-м гвардейским стрелковым корпусом в ходе Берлинской операции в апреле 1945 года. В течение 7 дней бойцы под его командованием вели ожесточенные уличные бои в городе, к центру столицы Германии. Мой собеседник, историк Петр Козаев, увлеченно рассказывает и о других осетинах, дошедших до Берлина. Среди них был и его отец, Кузьма Петрович Козаев.
Во время Берлинской операции многие осетины отличились и получили тоже боевые награды. В целом в День Победы очень много осетинов были награждены медалью за победу над Германией.
В штурме Берлина участвовали и летчики авиакорпуса, герои Советского Союза генерал-майора Ибрагима Дзусова, а также дивизия другого героя Советского Союза генерала Василия Хугаева. В числе отличившихся в ходе Берлинской операции генералов в приказе Сталина отмечены и Георгий Хитагуров, и Ибрагим Дзусов, и Василий Шугаев. В их честь в Москве был дан отдельный салют 24 артиллерийскими залпами. По данным юго-осетинского историка Ивана Цхавребова, занимавшегося исследованиями этого вопроса, доподлинно установлены имена лишь 67 осетин, участников штурма Берлина. Впрочем, это далеко не окончательные данные. Отдельная экспозиция в глубине зала посвящена дважды герою Советского Союза, герою Монгольской Народной Республики Исса-Плиеву. Здесь представлена небольшая часть наград легендарного Исса-Плиева. Говорит мне экскурсовод, указывая на шашки и сабли генерала, легендарную белую папаху и кисть. А Исса Александрович по окончании Великой Отечественной войны продолжал сражаться на фронтах Второй мировой. Во время Советско-японской войны командовал конно-механизированной группой в Хингана-Мукденской операции 1945 года. За успехи в разгроме Квантунской армии награжден второй медалью «Золотая звезда». За годы Великой Отечественной войны Исса Александрович 16 раз персонально упоминался в приказах Верховного главнокомандующего Советского Союза Иосифа Сталина. В экспозиции Национального музея впервые подробно рассказывается и о легендарном уроженце Южной Осетии Коста Кусраеве, участнике движения сопротивления в Македонии и Греции. Драматической судьбе бойца посвящена повесть осетинского писателя Владислава Голоева «Хаштылатмхты», рассказывает историк Петр Козаев.
Во время боевых действий он попал в плен немецко-фашистским захватчикам, бежал из концлагеря, оказался на территории Греции, пошел к партизанам, возглавил партизанский отряд. Предатели нашлись. Во время встречи, когда он пошел на встречу, его выдали, фашисты его схватили. И чтобы освободить этого человека, партизанский отряд греков решил совершить нападение на тюрьму, где его держали. Вот. И когда освобождали Коста, погибли 35 греков. И эти 35 человек... те, о ком он помнил всю свою жизнь. Иосиф Броз Тито хорошо был с ним знаком, то он даже объявил его своим названным сыном. После войны, когда, значит, наконец достал День Победы, Коста решил вернуться в родную Осетию, в Южную Осетию.
Северная Осетия в 1942 году стала ареной кровопролитных сражений. Именно под Владикавказом была выиграна одна из ключевых битв Великой Отечественной войны – битва за Кавказ. Здесь было остановлено продвижение гитлеровских войск на юг. За храбрость и отвагу, проявленную в кровопролитных боях под Владикавказом, более 120 советских воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. Всего на фронт ушли более 95 тысяч уроженцев республики. Каждый второй не вернулся домой. Северная Осетия – родина 79 героев Советского Союза и 12 кавалеров Ордена Славы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.